Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургского отделения партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И лидер петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
12 апреля петербургское информационное агентство «Нева-24» сообщило сенсационную новость. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко покинет свой пост в ближайшие 3 месяца. Агентство ссылается на 2 надежных информированных источника в Смольном и Кремле. Кроме того, по данным Невы-24, Валентина Матвиенко, скорее всего, сменит вице-губернатор Михаил Осиевский. По данным источника, решение об отставке Валентина Матвиенко тандемом было принято достаточно давно, но ей не хотели портить праздник. 7 апреля губернатору исполнилось 62 года. Слухи об отставке губернатора Петербурга распространяются с частотой примерно раз в полгода. Однако на этот раз есть основания считать эту информацию достаточно серьезной. Я специально связался с одним из руководителей информационного агентства «Нева-24», и мне подтвердили, что источники и в Кремле, и в Смольном, на которые ссылается это агентство, заслуживают полного доверия. Посмотрим. Как бы там ни было, вопрос о переназначении губернатора Валентины Матвиенко, ее полномочия заканчиваются в декабре этого года, сейчас в Петербурге, накануне парламентских, федеральных и городских выборов, которые также состоятся в декабре, стал весьма актуальным и с каждым днем приобретает все большую остроту. Причем не только в среде чиновников и просто петербуржцев. Решение этого вопроса существенно повлияет на предвыборную стратегию всех партий, которые будут участвовать в предстоящих выборах, и, конечно же, на стратегию так называемой несистемной оппозиции, которая на протяжении последних лет добивалась отставки Валентины Матвиенко. С представителями этой несистемной оппозиции мы сегодня обсудим этот сценарий, о котором сообщило информационное агентство «Нева-24». Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Андрей Дмитриев, Андрей Пивоваров, да, мой первый вопрос к вам. Как вы вообще восприняли это последнее известие агентства «Нева-24» о возможной отставке губернатора Петербурга? Ну, давайте с вас, Андрей Дмитриев.
Ну, известие очень похоже на правду. Действительно, как уже было отмечено, мы слышим ставки Матвиенко, начиная с момента ее избрания, ну, уж во всяком случае, с момента назначения на второй срок. Слышим мы это постоянно, но сейчас действительно похоже на то, что такие перемены могут произойти. Мы знаем, что у Валентины Ивановны очень напряженные отношения с президентом России Дмитрием Медведевым, с его супругой. Мы знаем о том, что рейтинг ее упал ниже плинтуса после последней зимы вот этой вот ужасной, и когда вся страна наблюдала за тем, как в Петербурге гибнут люди, затем, как город заваливается снегом и льдом, значит, потом протекают крыши.
Только в этом году 3000 пострадавших из-за снежных вообще ситуаций, данные официальные.
Да,
это не считая смертных случаев.
И рейтинг ее значительно ниже упал, чем был, например, у Лужкова перед отставкой. Лужков пользовался все-таки достаточно высокой поддержкой москвичей, у Валентины Ивановны этого нет. Ну, что касается, петербургская пресса немало писала о деятельности ее сына, вот нашей петербургской семьи, да, то есть которая вполне сопоставима с тем, что делали Лужков и Батурина, и я думаю, что много из этого мы еще в будущем узнаем. Поэтому все это вкупе приводит к тому, что действительно отставка ее в ближайшее время вполне возможна, и единственное, что я думаю, что Михаил Осиевский — это фигура сугубо петербургского масштаба, а не федерального, и вряд ли, если он и будет на какое-то время назначен исполняющим обязанности губернатора, это вполне возможно, вот на период выборов, для того, чтобы чтобы там как бы поддерживать какую-то стабильность, да,
без. Ну, как с Яковлевым было, помните, после вместо него Беглова.
Совершенно верно. Да. Вот, то это какой-то это временный будет градоначальник, потому что на это место, естественно, претендуют серьезные политические тяжеловесы. Там тот же вот Александр Беглов,
ну, близкий к Путину. Мы еще обсудим, кто какие кандидатуры.
Пока что мы не видим креатуры Дмитрия Медведева, но мне кажется, что тот же Александр Коновалов, министр юстиции, может претендовать на этот пост. Вот, ну, наверное, уход Валентины Ивановны в ближайшие месяцы – это действительно реальность политическая.
То есть вы серьезно относитесь к этой
да,
информации?
Безусловно.
Да, пожалуйста, Андрей Пивоваров.
Ну, вот здесь, скорее, не поддержу своего коллегу. Конечно, хочется верить в, этом, в эту информацию, хочется надеяться на это. В общем-то, не первый раз мы заявляем требование отставки губернатора. Но все-таки, действительно, эта информация выбрасывается уже не в первый раз. То есть, в принципе, раз в полгода мы слышали название кандидатур, раз в полгода мы слышим название людей, которые уже фактически... приступает к исполнению обязанностей губернаторов. Но, как мне кажется, в данной ситуации это все-таки скорее очередной такой информационный вброс. Все-таки, как говорится, когда он говорит о источнике в Кремле, там, например, что в Кремле много башен, и информация может по-разному с одной ходить. И соглашусь со своим коллегой, что фамилия Осиевский тоже как бы не вызывает ощущения, что это реальная кандидатура. Все-таки пост губернатора Санкт-Петербурга – это серьезный пост, и, скорее всего, на него будет начинать фигура федерального масштаба, и те фамилии, которые назывались ранее, они, конечно же, будут федерального масштаба, и не будет, это будет политика, скорее всего, не местного масштаба.
Ну, по крайней мере, откуда-то из Москвы.
Из Москвы,
пускай, да. Питерский, может быть, не питерский.
Я так думаю, да. И я понимаю, что даже если эта отставка все-таки состоится, о чем мы надеемся, но, конечно, не очень верится, то в период выборов это должен быть человек максимально лояльный, максимально, скажем так, готовый исполнить любой приказ. И в этом плане губернатор Матвиенко, конечно, для команды Путина, как человек Путина, она, конечно, для него будет более, скажем так, ну, ценным кадром. И мне кажется, что это произойдет, но... это не те сроки, которых указано вот в этом заявлении.
Ну, лояльно интересно, к кому? К Медведеву или к Путину?
Вот здесь я бы оценил, скорее, что она человек, назначенный все время Путиным, да, и она, конечно, целиком лояльна ему, да, и для нее, предположим, на выборах рейтинг партии «Единая Россия», скорее всего, будет зависеть от губернатора, да, и здесь Матвиенко ему, наверное, более выгодно, чем иные кандидатуры, но... вот, скажем так, мой прогноз, что это все-таки не произойдет в ближайшие 3-4 месяца.
Ну, пожалуйста, Андрей.
Да, я хотел бы отметить, что часто люди задают вот этот вопрос, нам вот в том числе представителям несистемной оппозиции, которые все эти годы выступали с лозунгом отставки Валентины Матвиенко, и сейчас вот 31 марта провели марш несогласных от Гостиного двора до Смольного с тем же требованием отставки губернатора, на который вышло достаточно большое количество горожан, несмотря на то, что он был несанкционированным. Так вот, люди задают вопрос, а, ну, добьетесь вы отставки Матвиенко, а что дальше? Там, кто вместо нее, да? Назначит же не факт, что
может,
человека...
еще и худшего.
Да, который будет лучше, а может быть, еще и хуже. На это у нас один ответ, что мы требуем поломать эту систему назначений, мы требуем проведения свободных выборов губернаторов. В России... вообще и в Петербурге, в частности, именно горожане должны дать ответ о том, кого они хотят видеть на посту губернатора. У нас были свободные выборы в городе, я уже приводил этот пример здесь, выборы 96-го года, когда Владимир Яковлев победил Анатолия Собчака, штабом которого руководил Владимир Путин тогда, кстати сказать, они были при наличии там компромата и всего прочего, тем не менее честными. И горожане показали вот свою волю, да, и выбрали того человека, которого считали нужным выбрать на тот момент. Нам нужны выборы губернатора. Вот, а персонали, это второй вопрос.
Да. Вот, видимо, те выборы как раз и наложили такой отпечаток на душу Владимира Путина, что он отказаться решил вообще от выборов губернатора.
Добавлю еще к мысли Андрея, что обычно пугают, что какой-то страшный человек, какой-нибудь там криминал, там, или там еще фашистами пугают обычно нас. Но мне кажется, самое главное, что если выборы будут, будет сменяемость и будет ответственность. Да, и в этой ситуации, даже один раз ошибившись, мы второй, третий раз получим уже другую креатуру, которая сможет помочь нам.
Спасибо, Андрей Пивоваров. А мы продолжим нашу программу «Во имя гостей» после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. В эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургского отделения партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров и лидер петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ну вот я бы на что хотел еще обратить внимание. В последнее время мы наблюдаем попытки губернатора найти какой-то общий язык вообще с оппозицией. Встречи в Смольном с градозащитниками, да, выход администрации в интернет. Теперь ВКонтакте можно якобы побеседовать с администрацией. Михаил Осиевский тоже встречался с градозащитниками, в частности, с Федором Горожанко, редактором сайта «Протекает.ру», знаменитого уже в Петербурге человека. Он предложил ему в качестве советника работать у него. Это тоже такая была беседа. И я бы хотел, чтобы, может быть, вы рассказали бы мне, может, у вас какие-то есть данные, информация вообще о том, во-первых, кто такой Михаил Осиевский, чтобы чуть-чуть представить, потому что, кроме как вице-губернатор, он в моем представлении никак больше не позиционируется, да, человек, который просто в Смольном где-то находится, такой загадочный, вот. А потом еще и ответить на другой вопрос, вот что это попытка такой легализации, я бы назвал, правительства Смольного, это что, вообще признаки каких-то перемен или вообще предвыборное просто заигрывание с электоратом? Ну, давайте с вас, Андрей Дмитриевич, начнем.
Да, ну, к вопросу о том, кто такой Михаил Осиевский. На сегодня формально это второй человек в городской администрации, он является главой администрации губернатора, координирует деятельность районных администраций, связи с федеральными органами власти, с законодательным собранием, с Конституционным судом и курирует непосредственно экономический блок развития Петербурга. Вообще, администрация Матвиенко всегда строилась из двух частей, достаточно непохожих друг на друга и не сильно пересекавшихся. Это, с одной стороны, старые зубры такого КПССовского разлива, как отправленный в отставку не так давно вице-губернатор Лапко или действующие вице-губернаторы, курирующие силовой блок, господа Тихонов и Богданов. С другой стороны, это такие молодые менеджеры, которые, ну, относительно в кавычках молодые, тому же Осиевскому, который к этой группе относится, ему 50 лет, но, тем не менее, это люди, пришедшие из бизнеса уже в нулевые годы в администрацию. Это, так вот, люди, которые себя позиционируют как продвинутые, успешные менеджеры, хозяева жизни, там, классические...
Банкир, он был банкиром, да, он председателем, да, заместителем, да, председателя правления
Комстроя банка. Господин Осиевский, да, именно выходец из банковской сферы. Ну, тут многие и в администрации к этой группе относятся, вице-губернаторы Филимонов, Метельский, ну и прославившийся, бывший вице-губернатор Бодрунов, прославившийся тем, что обозвал быдлом петербуржцев. Вот. Ну вот, вот этих вот менеджеров часто к ним отношение такое позитивное формируется и в СМИ, и у общественности. Считается, что вот это такие перспективные все молодые люди, которые могут как-то в правильном направлении повернуть развитие города. Один петербургский журналист как-то в беседе мне вот высказал следующую мысль, что Матвиенко, она неудачный губернатор, она должна уйти в отставку, потому что она не может обеспечить комфортной жизни в городе. Да? Вот Осиевский, он отвечает за наполнение бюджета, бюджет наполняется. Осиевский все делает нормально, а Валентина Ивановна комфортную жизнь в городе обеспечить не может с этим наполненным Осиевским бюджетом, поэтому, значит, ее оценка деятельности негативная, Осиевского позитивная. Ну, мне пришлось с этим человеком лично один раз столкнуться. Вот приведу пример, как он общается просто с людьми. Это было в 2005 году, в начале 2005 года, так называемые льготные бунты, когда пенсионеры после отмены льгот ограбленные выходили на улицу и требовали вернуть им бесплатный проезд в общественном транспорте и прочие льготы. И тогда был единственный раз, когда Валентина Ивановна пригласила в Смольный несистемную оппозицию, которая была с ними на улице, для того, чтобы донести их требования до власти. Ей нужно было сбить накал страстей. Вот была такая встреча. Ну и на этой встрече мы начали излагать то, что нас просили бабушки и дедушки на улицах, и нас прервал Осиевский, который вскочил, стал говорить, это популизм, нечего их слушать, там, это ерунда. Вот на что ему было сказано, что молодой человек вообще как бы не с вами пришли разговаривать, а с Валентиной Ивановной, с губернатором. После чего он успокоился. Но отношение вот вполне показательное. То есть вот он именно встал, сказал, что нечего слушать народ, да, нечего слушать людей вообще, нечего слушать то, что голос улицы. Вот это вот молодой продвинутый менеджер. Ну и к вопросам о том, как организуются закупки в городе, я уже сказал, что Осиевский курирует экономический блок, приведу тоже только один пример.
Но это уже вообще входит уже в историю, по-моему, Петербурга, в частности, это золотой ёршик и так далее.
Да, ну вот я вот один пример приведу, значит... пару лет назад, в 2008 году, были закуплены эскалаторы нового типа для станции метро «Спасская», так называемые эскалаторы «Христича». Вот, это украинский инженер, вообще признанный на родине авантюристом, которого эскалаторы, значит, были с несколько станций киевского метро ими оснащены, после чего они тут же стали ломаться, и люди травмировались там, и, значит, прекратили закупки этих эскалаторов в Киеве. Валентину Ивановну кто-то убедил в том, что это вот самая передовая технология, и она продавила поставку этих эскалаторов в петербургское метро. Вот мы об этом на сайте агентства политических новостей «Северо-Запад» опубликовали текст «Три тормоза питерского метро» о том, что эти эскалаторы до добра не доведут. Действительно, уже через полгода начались первые поломки, то есть там ступени стали просто складываться под людьми, вот несколько человек получили травмы, потом их ремонтировали, снова запускали, в итоге пришлось их снимать и оснащать сейчас новыми эскалаторами станцию «Спасская» и всю ее даже переделывать, там, потому что она
переход, по-моему, до сих пор не приспособлена.
Да. Да, ну и вот, значит, стали разбираться, как получилось, что такие эскалаторы именно были закуплены. Цитирую сайт Фонтанка.ру, статью «Ошибка ценой в 250 миллионов». Значит, тут идет речь о том, что был тендер на поставку этих эскалаторов, был конкурс, и несколько компаний с мировым именем участвовали, в том числе и петербургские компании, которые традиционно обычно эскалаторы нам на станции поставляют. Но они его проиграли, этот тендер. Вот. Значит, что же такого не соблюли мировые лидеры, что их заявки не отвечали техническому заданию? На сегодняшний день этот важный второй том с техническим заданием пропал с сайта государственного заказа Санкт-Петербурга. На сайте можно ознакомиться лишь с результатами или томом первым конкурсной документации, где содержатся лишь общие понятия и определения проведения процедуры конкурса. Подпись под протоколом рассмотрения заявок от 31.08.2006 год, это еще был, как конкурс проводился, Михаил Осиевский. Он ответил за то, что петербуржцы покалечились, за то, что было потрачено 250 миллионов на эти эскалаторы, за все эти затраты, которые понес город. Нет ответа. Это только один пример.
У вас есть еще много примеров?
Есть, безусловно.
Хорошо, потом еще, может, если будет время, мы как раз обсудим. Да, Андрей Пивоваров, как
вы? Мне Андрей очень ярко проиллюстрировал ситуацию. Я так с юмором шутка ходит сейчас, когда вот новость прошла, в общем-то, в СМИ, что, мне кажется, единственным плюсом, который Осиевский, в качестве губернатора, мог бы там представить в качестве себя, что он как президент имеет Твиттер. То есть мы видим это яркое общение с народом, такое картинное, в общем-то, как бы там, мы видим сейчас, как там чуть ли не весь, по-моему, весь у нас, по-моему, администрация города выходит в контакт, то есть все это так вот показушен доступность, да, но, как мы видим, может, просто это заменяет тот момент доступности, который была, когда вот Андрей рассказывал, что они ходили в Смоле на переговоры, теперь это у вас якобы в социальных сетях будет вести общение. Вообще мы видим сейчас, сейчас ситуацию, когда условно Смольные власти показывают свое какое-то внимание такое к оппозиции, к каким-то градозащитной тематике, но в то же время мы видим, что все-таки, ну вот, имитация деятельности, скорее, потому что мы видим, что, с одной стороны, предположим, да, тут явные переговоры, какие-то согласования с комитетами, с там организациями
жилого, да.
А с другой стороны, на практике, когда доходит до конкретных действий, там мы видим, например, там противостояние градозащитников и на месте дома Невский 68, когда люди пытались давить КАМАЗами, там, и, в общем-то, даже там, по-моему, депутаты КПРФ присутствовали, и все равно не могли остановить строительную технику. То есть мы видим, с одной стороны, бесконечные комиссии переговоры, бесконечные разговоры, что да, мы хотим служить гражданское общество, мы говорим, готовимся к каким-то конструктивной работе, а на практике все равно КАМАЗы едут по людям, там и чоповцы сбивают людей. Да, и поэтому я бы оценил скорее, что те шаги, которые город делает там, условно, навстречу там, оппозиции, условно, гражданскому обществу, все-таки это скорее предвыборные шаги, и которые, ну, демонстрируют некую такую картинную модернизацию.
Вы знаете, я хотел бы добавить, Андрей, что не только чиновники и тот же Осиевский, и члены правительства другие заводят Твиттер. Но вот буквально последняя новость по Петербургу, что петербургские кресты открыли тоже Твиттер. Надо им сделать это, конечно, вывод. Да. Пожалуйста, Андрей.
Да, и к вопросу Дмитрий. О диалоге с оппозицией я бы хотел добавить, что действительно мы, с одной стороны, видим такую попытки внедрения медведевского стиля. Они все вот копируют Медведева, который заводит все Твиттер, блоги, там, Твиттер-президент, да, теперь еще у нас Твиттер-губернатор будет там, вот, и вице-губернатор.
Губернатор зафоловил кресты, мне кажется, хорошо.
Да, да, да. Вот, но это... такой процесс происходит, но это именно имитация диалога, и мы видели, что тех же градозащитников, да, когда Юлии Минутиной предлагали работать в Смольном, потом так это все там громко пиарилось, потом вдруг оказалось, что нет профильного образования, что надо пойти получить...
Ну, вроде советником назначили.
В Академию госслужбы, ну, советником назначили, да, вот. И этот диалог, он, мне кажется, вполне еще имеет четкую направленность, помимо того, чтобы улучшить имидж властей, он направлен, в общем-то, против «Справедливой России» и против Оксаны Дмитриевой. То есть попытки вот приглашения в Смольный Максима Резника и попытка как бы, тем самым как-то наладить отношения с Яблоком, да, с этим связаны, и градозащитников тоже, потому что все это традиционный конек «Справедливой России», и электорат Яблока с «Справедливой Россией» он близок, и Смольный старается всеми силами значит, его распылить для того, чтобы... Оксана Дмитриева, значит, которой они видят большую опасность в качестве потенциальной угрозы, вот не получила.
Да, с Оксаной Дмитриевой это вообще интересно. Действительно, она лидер петербургской организации «Справедливая Россия», депутат Госдумы, и сейчас даже и с прокуратурой, знаете, задействована эта история, когда она обратилась в прокуратуру возбуждение уголовного дела против Валентины Матвиенко. Я, на самом деле, вот что хотел. Вот как интересно эта ситуация повлияет, ведь, на самом деле, очень много, ну, как некоторые политологи говорят, есть шансы действительно у Оксаны Дмитриевой в случае, если вот «Справедливая Россия» получит энное количество голосов в законодательном собрании, и соответственным образом может быть принят такой закон, что если партия не набрала 50% значит, голосов, соответственно, выдвигают две партии, те, которые набрали 50% голосов, получится, что «Единая Россия» и «Справедливая Россия» будут выдвигать кандидатов в губернаторы. То, что предложил Сергей Миронов, он с такой инициативой выступил. Вот. А если в случае отставки Валентины Матвиенко и назначения нового губернатора, получается тогда, что главный удар получит Оксана Дмитриева, нет?
Я бы не рассматривал, мне кажется, все-таки ее в качестве возможного соперника, возможного кандидатуры. Все-таки, безусловно, это сильным политиком, да, и мы видим, что как бы приход ее в город, там, возглавление отделения «Справедливой России» действительно сильно испугал как и партию власти, так, в общем-то, и администрацию Смольного. Но, мне кажется, не больше прецедентов, да, когда, в общем-то, в современной истории, когда лидер такой условной оппозиции, там, парламентской оппозиции, возглавлял после губернатора, в общем-то, ну, в администрацию.
Я бы такой отметил. Ну, сейчас, простите, я с вами не соглашусь, а вы знаете, что тут обсуждается даже вариант, что Дмитрий Медведев может возглавить сейчас «Справедливую Россию».
Ой, вы знаете, я не брал бы всерьез эти обсуждения, честно говоря. Это как-то, как говорится, может быть, столько версий, сколько, в общем-то, газет у нас существует, поэтому я бы не брал всерьез. А по Оксане Дмитриевой, вы знаете, был интересный момент, я вот, когда Миронов приезжал в город, это было, по-моему, в начале зимы, вот, и как раз шло обострение, действительно, она говорила, что будет уголовное дело, что будут запросы, и была пресс-конференция, когда все ожидали, вот, представители прессы, что Оксана Дмитриевна потребует отставки губернатора, и один мой друг, журналист, как раз трижды спросил на пресс-конференцию у нее, будет ли она требовать отставки губернатора.
Ну, а как она может требовать отставки губернатора?
Она может только... Инициировать. Дело уголовное, да, и дальше пойдет. И она трижды открещивалась, третий раз, когда уже вопрос стал совсем ребром, она сказала, молодой человек, что вы мне ко мне представите, есть прокурор города, пускай он инициирует. А мы послушаем. То есть, надо понимать, что она все-таки борется в рамках системы.
Ну, да?
И
да.
Если мы, предположим, как несистемная позиция, можем это требовать ярко там с улиц, телевизора, остальное, то...
Понятно, Андрей, да, но мы продолжим эту тему. Я напомню, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Помощник президента Обамы о российском тактическом ядерном оружии иранской ядерной программы. Интервью с координатором Белого дома США по контролю за вооружениями Гэри Саймором. И как может строиться международное управление старого города в Иерусалиме. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Теракт в Минском метро раскрыт, заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании о ходе расследования. Он также сообщил, что задержанные минувшей ночью исполнители теракта 11 апреля признались и в организации других взрывов в День независимости 3 июля 2008 года в Минске и ранее в Витебске. В России создана первая база данных о нападениях на журналистов. Она была представлена сегодня в Москве Союзом журналистов России и Международной федерацией журналистов. Эта база данных включает все случаи нападения на журналистов, избиения, угроз, причинения вреда здоровью, имуществу, разные формы цензуры. В Петербурге сегодня задержан лидер местного молодежного яблока Александр Гудимов. Как сообщает Интерфакс, у здания управления ФСБ России в Петербурге Гудимов с группой активистов проводили акцию протеста против повышенного внимания спецслужб к ряду интернет-сервисов, в частности Skype. В Волгограде отменены прямые выборы мэра. Такое решение приняли сегодня депутаты городской думы, абсолютное большинство которых – представители партии «Единая Россия». Согласно поправкам, внесенным в устав города, управление Волгоградом будет разделено между двумя людьми. Главой города будет председатель городской думы, управлением хозяйства займется наемный сити-менеджер. Россия и Украина не будут пересматривать формулу цены на газ, заявил глава российского правительства Владимир Путин. По его словам, в ходе недавнего визита в Киев была лишь достигнута договоренность проанализировать некоторые проблемные вопросы действующего контракта. Участники международной контактной группы по Ливии на своем совещании в столице Катаре Дохи призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в студии председатель Петербургского отделения партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров и лидер Петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Мы обсуждаем сообщение информационного агентства «Нева-24» о том, что в ближайшее время, как минимум до июля, в отставку уйдет губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Обсуждаем возможные политические последствия этого события. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Своим мнение вы также можете сообщить нам по телефону прижговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Андрей Дмитриев, да, ну мы говорили о ситуации с Оксаной Дмитриевой, со «Справедливой Россией». Вы хотели добавить, давайте я вам сейчас предоставлю, пожалуйста.
Да, ну вот мы говорили о том, что часть оппозиции приглашают Смольный, градозащитников, Яблоко, беседуют с ними о подоплеках этого. Но я хотел сказать, что это все имеет обратную сторону, и наиболее радикальную часть несистемной оппозиции, к которой относится «Другая Россия», достаточно жестко прессуют в последнее время. Именно Петербург здесь впереди России всей. Вот я уже говорил в этой студии о том, что сейчас разворачивается уголовное дело против нас. Я прохожу фигурантом по нему, и еще ряд людей, и каждая неделя приносит нам новые неприятные новости в этом отношении. Вот за последние две недели у нас появились двое новых обвиняемых. Это Андрей Милюк и Вадим Мамедов. В рамках уголовного дела по статье 282.2, напомню, это нас обвиняют в том, что мы осуществляли якобы деятельность экстремистской организации. Они, следователи, считают, что это было продолжение деятельности национал-большевистской партии, хотя мы с момента запрета НБП действуем под брендом «Другая Россия», и национал-большевистской партии не существует. Ну вот, тем не менее, нас в этом обвиняют. Это, возможно, реальная 40, там, по 2-3 года каждому из нас, и обвинение строится исключительно на том, что вот проводили собрания, сдавали взносы, что-то обсуждали, устраивали уличные акции. То есть абсолютно вот в чистом дистиллированном виде обвинение за политическую деятельность. И мне кажется, не случайно, что это происходит именно в Петербурге, где власти очень сильно обозлены стратегией 31 у Гостиного двора, которая прошлый год проходила, и мы видели жесткие разгоны ее, видели жемчужного прапорщика, известное дело, которое тоже сейчас в суде находится, аресты. Значит, например, нас с Андреем Пивоваровым, здесь присутствующим, судья Кузнецов арестовывал, мы сидели некоторое время в изоляторе временного содержания, и вот это вот наше уголовное дело, оно продолжает разворачиваться. Ну вот, таким образом Смольный выбрал новую тактику, разделяя властвуй. Одним показывается пряник, их манят депутатскими креслами, какими-то постами во власти, другим шьют уголовные дела и вот каким-то жестким образом их прессуют. Ну, мы думаем, что в итоге горожане должны разобраться, кто есть кто, да, и кто есть настоящая оппозиция, кто в итоге склоняется к тому, что переходит на сторону Смольного, уже и боится уже поднимать лозунги отставки губернатора и тому подобное. Вообще, на эти разводки, конечно, вестись нельзя. И мы об этом говорим нашим коллегам по оппозиции, что это неправильно. Нам нужна смена правил игры. Нам нужны честные выборы, нам нужна возможность для всех организаций участвовать в избирательной кампании, участвовать в выборах, предложить избирателям, а люди должны уже сами выбрать то, что сочтут нужным. А вот и играть в игры с Валентиной Ивановной, там, я вам дам один депутатский пост вашей партии, там, или там, два депутатских поста, да, это несерьезно и нечестно.
Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я вот удивлена не только вот деятельностью оппозиционных партий в Москве, но и в вашем Петербурге. Вот вы поднимаете много вопросов, они все только частные. А вот сейчас у вас такая вещь меняет, даже, может, за 3 месяца известно. Почему бы вам не найти авторитетного человека? Не говори там, не нужен нам Кукурузина, а именно его в мэры. Ходить только с этими лозунгами, чтобы есть конкретный человек, авторитетный, знающий, у вас много профессуры, которого вы бы предлагали в мэры. Mm-hmm. А сейчас опять да у вас идет только чисто какая-то слабая политическая борьба, а мэра вам назначат как нам, а потом будете опять менять мэра. Вам нужно на главные вопросы отвечать вашим политическим партиям.
Спасибо вам, тут, пожалуйста.
Знаете, мы как раз про это и говорим, что мы не хотим бороться за кого-то конкретного человека, да, мы говорим о смене правил игры, как правильно сказал мой коллега, да, мы хотим выборов, мы не хотим того, чтобы, предположим, просить там условно царя о том, чтобы назначить нам, пожалуйста, товарища Иванова, а не Петрова, да, то есть мы хотим в целом изменения системы, а как только вы выступаете за конкретного человека, ваша позиция становится слаба, мы выступаем за смену системы, за демократические принципы и выборы, только это позволит нам перестроить целиком систему.
А вот хорошо, у меня как раз к вам, как представителям несистемной оппозиции, вопрос. Как изменится вообще тактика и стратегия ваша, если действительно это произойдет, отставка, так долго вами требуемая отставка Валентина Матвиенко? Как-то это повлияет? Да, пожалуйста, Андрей Дмитриевич.
Ну, мы будем смотреть на то, какую политику будет вести новое городское начальство. Значит, сразу будет уже первые выводы, можно будет делать по акциям 31 числа. Если у нас в течение 3 месяца ближайших происходит смена градоначальника, да, то вот 31 мая, 31 июля ближайшие акции у Гостиного двора. Если они захотят как-то показать, что идут навстречу горожанам, готовы разрешать протестные акции, то они, значит, изменят отношения, вступят с нами в переговоры, чего нынешние городские власти не делали. Это будет одна ситуация. Если опять пришлют жемчужных прапорщиков разгонять людей, это будет другая ситуация. По ней мы уже будем делать выводы. Ну, вообще, как правило, оппозиции есть такое правило, когда меняется власть, давать 100 дней на, значит, вот посмотреть, что они сделают, и воздерживаться от критики. Я думаю, что, возможно, это тоже будет правильно. Во всяком случае, уже по первым шагам будет ясно, сохранится ли тот тренд, который был при Валентине Ивановне, или будут попытки его менять. А, соответственно, от этого мы будем плясать и либо менять нашу тактику, либо нет. Но в любом случае, акцию Гостиного двора по 31 числам, которые уже стали центром протестной жизни Петербурга, и на которых мы отстаиваем право свое и право всех горожан мирно собираться, выходить без оружия, выступать с определенными требованиями к власти, они будут продолжены. Это вот тест, будет экзамен для новой власти.
100 дней, да?
Я вот дополню еще момент, что действительно в последний раз мы переформатировали акцию в марш, и требование отставки губернатора добавилось не случайно. Мы видим, что в той же Москве можно по-разному относиться, но есть какой-то диалог. Да, я считаю, что диалог тоже не очень правильный, который они ведут там с частью людей, но в целом мы видим, что в Петербурге никакого диалога не было никогда, да, то есть всегда был только жесткий прессинг, только запреты, в общем-то, и ни разу никаких даже, скажем так, то есть каких-то возможных путей для согласования, хотя мы предлагали, кандидатов не было, поэтому действительно вот тот факт, что администрация даже не шла ни на какие даже там, пускай эффективные переговоры, это послужило там, условно, переформатированную акцию марша на Смольный. То есть вот здесь, конечно, мы будем оценивать это по 31 числам.
А вы видите уже какие-то признаки начавшейся предвыборной кампании? Наши, по-моему, уже в Петербурге активизировались.
Вот, да, кстати, хотел отметить такой момент. Сейчас мы, как партия Народной Свободы, проводим в Москве крупный митинг. Вот, и по всем регионам, по 16 апреля, да, в Москве, и по всем регионам в различной форме также поддерживаем эту акцию. И в Петербурге мы планировали провести серию пикетов по привлечению людей в партию, по агитации. И столкнулись с такими вещами. Сейчас до конца получаем ответы практически во всех администрациях. Получили отказ либо с просьбой перенести дату, либо с просьбой перенести место. В то же время мы видим, как на то же место, где куда лично я подавал заявку, да, мы видим согласование от некого молодежного движения, которое не называется по телевизору, то есть, что молодежное движение, которое якобы будет бороться с коррупцией. Там, нетрудно набрав там через социальные сети фамилии, имя руководителя этой организации, мы видим, что это, в общем-то, то же самое движение наше, с немножко некоторым ребрендингом, якобы занимающееся борьбой с коррупцией. Удивительно, они запустили какую-то программу «Белые фартуки», да, вообще, когда движение наше бороться с коррупцией, там, это на несколько улыбку, и если в Петербурге они просто на те же самые места подают пикеты, то в Москве они просто проводят, по-моему, отдельный митинг крупный, да, и здесь, конечно, мы не говорим о тех несопоставимостях, репрессиями, которые другая Россия подвергается, но мы также видим давление, то есть запрет проведения массовых мероприятий. Для нас, скажем так, вот мы сейчас аккумулируем всю эту информацию и, скорее всего, будем обращаться в суд, потому что, ну, например, когда одним людям запрещается, другим разрешается по одному предлогу, мне кажется, надо бороться, ну, надо судебными исками.
Это то, что вчера как раз призвал движение наши Владислав Сурков, замглавы администрации президента. Да. Александр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, ведущие и ваши гости. Я хотел вот что сказать. Дело в том, что страна уже в коррупционном коллапсе находится, и ничего не делается за откаты. А суды их крышуют. Это уже все известно. Вот. Нельзя ли договориться, что те кандидаты, которые идут во власть, минуя экзамен перед народом, не представляя свои программы до того, как быть избранными, называть оборотнями всех, без исключения. Единая Россия, партия оборотней и так далее, и так далее. Иначе мы ничего не сдвинем с места. Спасибо.
Пожалуйста.
Вы знаете, по-моему, уже все достаточно ясно. Здесь и так, как бы, все, кто взял власть сейчас, в основном представляют партию «Единая Россия». А партия «Единая Россия» — это, в общем-то, уже изначально имеет название партии воров и коррупционеров, которые дали обозначение. Поэтому, кажется, оборот не будет лишнее. То есть человек, избравшийся от партии воров и коррупционеров, изначально имеет свое название. А дальше уже детали, мне кажется.
Да, название Навального прижилось. Пожалуйста, да.
Да, и к вопросу о коррупции, значит, о заработках наших чиновников. Вернемся к господину Осиевскому. Вы уже просили еще какие-то факты привести. Опять же, цитирую Фонтанку, сегодняшний текст Маши Могилевской. Нынешний глава администрации губернатора Михаил Осиевский имеет доход 1,7 миллиона рублей в год. Вице-губернатор Юрий Молчанов зарабатывает 1,6 миллиона рублей в год. Зато у них, как и у многих чиновников Смольного, на редкость богатые жены, зарабатывающие в десятки раз больше своих высокопоставленных мужей, а также имеющие в собственность недвижимость и дорогие авто. Но никто из них не является госслужащим. Значит, вызов на ковер в комиссии по коррупции им не грозит.
Ну, московская схема такая. Да.
Абсолютно. Я уже говорил, что то, что делали Батурин и Лужков, оно в Петербурге абсолютно так же воспроизводилось, только, ну, может быть, чуть более меньшем масштабе, потому что в целом масштаб финансовых средств здесь меньше, чем в Москве.
Николай из Мордовии, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, говоря о коррупции и в Москве, и в Петербурге, просто диво дивишься, удивляешься, как, сколько миллионов зарабатывает, как раз без труда, а без труда и рыбку не поймаешь из пруда. А наши коррупционеры, эти первые коррупционеры, первые воры, что-то грабители народа, по миллиона имеют, по 5, по 3, по 15, по 100, по 200 уж миллионов. А ничего, пример, не делают для народа России. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Николай. Интересно, еще один момент, это если опять возвратиться в Петербург. Комитеты городской администрации Смольного создают сейчас спецкомиссии, в которых будут рассматривать за закрытыми дверями обращения о фактах коррупции среди госслужащих и достоверность информации, которую чиновники указывают в своих декларациях. И в случае обнаружения нарушений служебного поведения госслужащему могут отказать в должности. Вы как вы думаете, может быть, это как-то может повлиять на уровень коррупции или нет?
Я Я думаю, что тут это надо рассматривать не в плане того, может и не может повлиять на уровень коррупции, оно еще увеличит коррупцию, потому что появились дополнительные коррупциоемкие места в этих комиссиях. Вот. Тут это надо рассматривать с точки зрения политтехнологий. Мне кажется, что власть, вот так посмотрев, почитав ЖЖ Алексея Навального, они вот решили, что главенствующий тренд – это сейчас Навальный, да, борьба с коррупцией, и решили ее перехватывать. Здесь мы имеем и движение «Наше», которое начинает бороться с коррупцией, и создание вот такого рода комиссий. Но мне кажется, что это проигрышная стратегия для них, может быть, даже в каком-то смысле последняя ставка, потому что доказывать народу, что как бы, коррупционеры борются сами с собой, значит, коррумпированная власть сама в себе собирается изживать коррупцию, по-моему, это бессмысленно, никто в это не поверит, даже самые одурманенные властной пропагандой люди. Очевидно, что для борьбы с коррупцией нужны все то же самое, возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, честные выборы, значит, СМИ, работающие профессионально тоже и честно, в том числе телевидение и прочее, да, не только интернет, в котором мы сейчас эту информацию в основном и черпаем, вот, ну, а тут мы видим, наоборот, обратные попытки, когда сейчас осуществляются вот эти массированные DOS-атаки на Live Journal, в том числе вот и высказывались не раз с точки зрения, что именно блог Алексея Навального и его фантастическая популярность стали причиной этого
дела. А вы тоже думаете, что это тренировка перед выборами?
Да, безусловно. Я думаю, что они отрабатывают определенные технологии для того, чтобы не допустить развития событий по образцу, как это происходило в арабских странах, да, как мы видели вот эти так называемые Twitter-революции в Египте, в Тунисе и в других государствах. И отрабатывается на разных уровнях это. Вот раз попробовали ЖЖ, да, можно ли его перекрыть. Перекрыть очень легко. В принципе, существует же принцип о том, что чем сложнее система связи, система коммуникации, тем проще они поддаются контролю и перекрытию. Там отрубить интернет или вот отдельно взятый лайв-журнал, это, в общем-то, несложно. Вот. На другом уровне мы это видели на последнем марше несогласных, когда на Гостином дворе блокируется по 31 числам, вот последние несколько раз, 31 марта, в частности, мобильная связь.
Я сам свидетель, да.
Да, и что произошло в итоге? То есть был назначен старт марша в 6 часов, ровно в 6 колонна ушла по Невскому, а после этого подъехало еще достаточно большое количество людей, там говорят, что несколько сотен человек там стояло, и они не могли понять, что делать.
Что
потому
делать,
что
да.
Не могли дозвониться до тех, кто уже ушел, до своих знакомых, и никто не понимал, значит, что нужно делать, куда идти. Ну, вот тоже пример технологии, которая сработала. Мы сейчас будем думать над тем, как этому противодействовать. Но единственное, что тут, я думаю, что наши власти идут не совсем правильным путем, потому что все-таки средства связи – это вторичная вещь. И бороться с распространением информации – это, да, важно, может какой-то мелкий урон нанести, но первично – это недовольство людей существующей ситуацией, первично – это наличие протестных организаций, активистов их, готов выходить на улицу. Ну и первично вообще наша с вами воля. На самом деле будет у нас с вами, жителей России, воля жить иначе, изменить ту ситуацию, которая сейчас есть. Значит, она изменится. Не будет, значит, не изменится. А как уж передавать сообщения о грядущих протестах смс-ками в Твиттере или по старинке там сарафанном радио, это уже второй вопрос. И поэтому власть здесь борется со следствием, а не с причиной. И я думаю, что в итоге проиграет. Так же, как и проиграли власть в арабских странах.
Видишь, кажется, да. Яркий пример начала 90-х годов, когда низкосоттысячные демонстрации собирались, десятков тысяч людей собиралось всяких там твиттеров, фейсбуков и, в общем-то, мобильных телефонов. Люди спокойно приходили, передавая друг другу, да, и, в принципе, здесь что важно, например, вот уже создана, мне кажется, такая площадка, Гостиный двор, да, и уже не так важна даже реклама, да, уже каждый человек знает, что 31 часа в 6 часов в Гостиный двор нужно прийти, и можно давать рекламу, можно звонить, можно даже не приходить, все равно это будет ясно. А еще ярко, мне кажется, был последний на днях буквально какая-то новая инициатива, которая открестились, да, попробовать в России запретить Skype и, по-моему, Google, да?
Gmail.
И Hotmail. Потому что они совершенно откровенно сказали, что это что мы не можем контролировать. То есть надо понимать, что там Mail.ru, Контакт для них не составляет уже никакой опасности, а здесь откровенно видно было, да. Мне кажется, лучшей рекламы, на самом деле, этим сервисом они не сделали. Я сам себе не так давно завел Skype, понял, что надо развивать его, а остальное уходить. На самом деле, система оповещения не важна, правильно говорит Андрей, главная мысль воли.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа, вот мне непонятно, что вы привязались к этой Матвиенко? Ну, прогоните вы ее. А ведь чудище-то, ведь 100-головые. Ну, прогоните эту волчицу, волка пришлет еще страшнее. Надо этих галерных преступников от власти-то прогонять-то, кремлевских преступников-то. Вот тогда и порядок будет. А то что, вот Матвиенко, разве в ней дело-то? Вот сейчас вот зарегистрируют партию-то и клич по всей, у этого, у Рыжкова, и по всей России клич, чтобы и приезжали в Москву. Я поеду туда, к вам, в Москву, на этот митинг, чтобы только преступников кремлевских отлучить от власти. Спасибо.
Да, Владимир, ну мы не привязывались так, я имею в виду к Матвиенко, мы просто обсуждаем петербургское событие, которое имеет значение. В данном случае это такое. Пожалуйста, да.
Да, значит, два замечания. Я, во-первых, абсолютно согласен со слушателем, и совершенно верно, надо демонтировать систему, а не отдельные ее проявления, будь то Валентина Ивановна, там Владимир Владимирович, который ее архитектор, или кто-то еще. И я думаю, что не только партия Народной Свободы за это выступает, да, но и вот сейчас несколько есть партий вне системной оппозиции, которые пытаются получить регистрацию. Уже партия «Родфронт» Виктора Тюлькина, Сергея Удальцова пять раз получила отказ. А, значит, «Другая Россия», мы, Эдуарда Лимонова, получила отказ в регистрации под надуманным предлогом. Партия «Родина. Здравый смысл» Михаила Делягина, значит, пытается зарегистрироваться сейчас, и партия «Народной свободы». Ну, подождем сейчас, какая будет реакция, уже в мае это будет понятно, но пока что нет сигналов о том, что власть готова ее зарегистрировать. И я думаю, что существует совершенно очевидно общее поле для деятельности и всех этих партий, и тех миллионов граждан России, которые не ассоциируют себя там с «Единой Россией» или с другими системными политическими силами, кто хотят ухода этого режима. И это должны будут быть какие-то массовые акции за то, чтобы мы, граждане России, русские люди, люди других национальностей, имели право выбирать себе власть. И, безусловно, эту кампанию нужно будет разворачивать, и, наверное, пик ее должен прийтись на время думской кампании, кампании по президентским выборам. И если в ней примет участие достаточно большое количество человек, то власть не сможет этого игнорировать. Что касается Матвиенко, то в любом случае мы считаем, что ее отставка будет благом, просто потому что надо отвечать за то, что она сделала с городом, за то, как они тут поураганили со своим сыном в нулевые годы, за то, за разрушенные в центре города исторические здания и за погибших, пострадавших этих зимой стариков, детей и горожан. То есть в любом случае ответственность она должна понести, и если ее отправят в отставку, это будет правильно, вот даже с такой точки зрения, потому что за все человек должен отвечать в этой жизни.
А если пришлют хуже, то еще посмотрим, что будет дальше.
Я хотел добавить, вот слушатель упомянул правильно Владимира Рыжкова. Вчера пришла новость, интересно, очень, из Европейского суда было принято решение, что отмена регистрации партии Рыжкова, республиканской партии, была незаконным. Вот ждем очень реакцию от властей, потому что, в принципе, теперь на основании этого решения они должны восстановить регистрацию партии. И, может быть, это будет еще одним кирпичиком в ту стенку, которую выстраиваем в Парнасе. Рыжков сказал, что он согласен, как бы продолжает работу в Парнасе. И, может быть, я хочу надеяться на это.
Ну, может, как-то повлияет.
Да, то, чтобы все-таки тот митинг, который проводить будем все вместе, там, и наше давление в регионах позволит нам потребовать регистрации и получить ее. Конечно, но хочется верить.
Вот нам интересное письмо пришло Романа из города Нюрнберга, Западной Германии. «Мы коренные ленинградцы, — пишет Роман, — петербуржцы, ненавидим всю эту приезжую деревню, которая сидит в Смольном». Конец цитаты, да, из Германии. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, что в стране такой депрессивной, которой стала Россия, после того, как, в общем-то, десятки миллионов уже погибли за эти годы перестроечные, сотни тысяч уезжают ежегодно из страны, совершить какой-то вообще-то прорыв, изгнать тех, кто уцепился за власть, представляется крайне проблематичным.
Вот, пожалуйста, сразу и акция, пожалуйста, Андрей Дмитриев, потом Андрей Пивоваров.
Знаете, а то же самое говорили про арабские страны. Вот депрессивные государства, где правят такие авторитарные, замшелые правители, молодежь вся уезжает на Запад учиться продвинутая. Ну вот, оказалось, что у людей существует огромная тяга к тому, чтобы жить свободней, жить лучше и самим устраивать свою жизнь, да, без какого-то отца, который с палкой над тобой стоит и одновременно одновременно обворовывают твою страну, а вот самим решать судьбу своей страны. И это удивительно, насколько арабский Восток, такой вот консервативный, мусульманский, традиционный, он старается быть современным и поддался вот этим веяниям, в том числе и мечеть поддалась им, то есть часто местами сборов служили именно мечети, и на молитве люди, после молитвы люди выходили на демонстрации. Вот, неужели же мы, русские, чем-то хуже их, да? Почему мы должны отдавать власть каким-то дядям в серых пиджаках, которых мы не выбирали, да, на всех уровнях причем, там от президента до каких-то местных папиков, да, которые сидят у вас в районе там или где-то еще. Я уверен, что мы народ достойный того, чтобы сами себе выбирать власть. Вот когда мы это осознаем, мне кажется, что произойдут перемены в нашей стране, и мне кажется, что это может быть достаточно быстро, потому что процесс этот идет, и люди, все больше и больше людей думают так.
Андрей Пивоваров, пожалуйста.
Я хочу привести про арабские страны, но в то же время напомню вам, что Советский Союз был куда более там серьезной структурой, да, и куда более казался нерушимым. И вот еще мне показалось, что в вашем вопросе такой, ну, что ли, пессимизм, казалось бы, какой-то такая нерешенность проблемы. Вы знаете, вот на самом деле по стране же людей, которые вот не согласны с тем, что происходит, которые кажутся, что там единицы, на самом деле несколько миллионов человек, то есть, и каждый на своем месте, там, кто-то, предположим, там в Петербурге на демонстрации, кто-то, предположим, у себя в небольшом райцентре, как бы, донося до людей, правда, пускай в магазинах, в очередях, рассказывая людям о том, что происходит. Может быть, послушай нашу радиостанцию, может быть, услышишь какие-то интернет-перепечатки. Если каждый на своем пути, на своем, как бы, небольшом отрезке начнет работу, начнет небольшую, ну, информацию, может быть, какое-то протестное действие. В целом, вот та волна, которая поднимется в стране, она позволит себе совершить нам то, что мы хотим. То есть эта система, только хочется казаться незыблемой, на самом деле она не на чем базироваться. Народной поддержки у нее нету. Хунвейбины в лице наших, это разбегутся, мне кажется, они при первом же народном протесте. Если мы будем чувствовать или будем чувствовать поддержку среди сотен россиян, сотен миллионов россиян, ну, неправильно, десятков миллионов россиян, тогда, мне кажется, все у нас получится, а власть это там достаточно хрупкая и рассыпется несколько дней.
Осталась одна минута, буквально я хотел вот еще что спросить. Ну, Андрей Дмитриев, может, вы ответите. Тут, опять-таки, Нева-24 приводит еще несколько фамилий возможных кандидатов на пост губернатора. Это управделами президента Владимир Кожин, зам руководителя администрации президента Александр Беглов и министр юстиции Александр Коновалов. Буквально полминутки посвятить этим персоналиям.
Я уже сказал, что тут будет зависеть от соперничества в тандеме. Дальше ситуация. Беглов – креатура Путина, Коновалов, креатура Медведева. Будем смотреть, может, появятся и третьи фигуры. А вообще, я призвал бы не увлекаться данными пасьянцами, а петербуржцев выходить по 31 числам в 6 часов вечера к Гостиному двору, москвичей на Триумфальную площадь. У нас есть 31 число, единый протестный день, и мы должны к выборам превратить его в действительно массовый. И площади российских городов должны стать нашей площадью Тахрир, нашей площадью свободы.
Спасибо, Андрей Дмитриев. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель Петербургского отделения партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров и лидер Петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Изенков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Власти Белоруссии заявили о раскрытии террористического акта в Минском метро. Президент России проводит переговоры с китайским руководством. Мировое сообщество пытается прекратить вооруженный гражданский конфликт в Ливии. Ведущий Андрей Шарый. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный